Так, ну хорошо, давайте все-таки начнем тогда. И у нас сегодня с вами 14 глава книги Осии.
Последняя?
Да, мы заканчиваем сегодня Осию. И я думаю, следующий у нас будет...
Здорово.
Я думаю, что... Следующее. Вот, это интересно. Где это интересно? Народ слушает в метро, что ли, едет кто-то?
Да.
И слушает.
Краснопресненская.
Да, причем на Краснопресненской. Интересно. Где-то в Москве. Кто-то из Москвы, значит, вместо того, чтобы прийти, слушает, понятно.
Или едет сюда.
Или едет сюда, наоборот, не знаю. Ну да, вообще-то это лучше сделать.
Сейчас отрубим.
А то все будут знать, кто где едет, да. Такой репортаж будет. Вот. Итак, да, мы заканчиваем книгу Осии, действительно. И я думаю, что в следующий раз начнем книгу Иоэля. Вот, а так? Ну, давайте прочитаем эту заключительную главу. «Опустошен будет Шамрон, потому что поднялся против Бога своего. От меча они падут, их младенцы будут разбиты, а беременные разрублены. Обратись, Исраэль, к Ягве, Богу своему, потому что упал ты от нечестия своего. Возьмите с собой слова и обратитесь к Ягве. Говорите ему, забери все беззаконие». И прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ашур уже не будет нам спасением. Не станем мы садиться на коня и не будем больше говорить изделия рук наших, вы наши боги, потому что у тебя милосердие для сирот. Исцелю их от падения, возлюблю их по благоволению, потому что гнев мой отвернулся от них. Я буду росой для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие в тени его, будет у них изобилие хлеба, и расцветут они, как виноградная лоза, и будут славны, как вино ливана». «Какое дело мне до истуканов, скажет Эфраим, я услышу его и взгляну на него, и буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Кто мудр, чтобы понимать это? Кто понимает, чтобы узнать? Ведь правы пути Ягве. И праведники ходят по ним, а беззаконные падают на них. Ну вот такая глава. Кстати, я думаю, вы, наверное, заметили, что здесь заключительный стих, он уже, ну такой он, вроде комментария. Да, вы обратили внимание, наверное, он как бы в несколько другом стиле, да? Потому что, ну вся глава – это обычное пророчество, такое, в общем-то, поэтическое пророчество. А этот стих, он такой явно, ну такой, как хохмический по характеру, да, он немножко напоминает что-то там из книги Притчи, наверное, да, чуть-чуть. И я думаю, что действительно это комментарий, возможно, это комментарий составителя книги, что мы говорили, что все пророческие книги, они составлены, ну, по каким-то записям, там, по каким-то следам горячим сказанного. Но вначале все-таки это именно такие записи, может быть, достаточно краткие, может быть, они там в чем-то и... В общем, их пришлось собирать наверняка в свое время. А это вот как раз такой стих, добавленный составителем, ну, наверное, тогда, когда книга была написана где-то, то есть, ну, может быть, в 5 веке, там, когда она была написана. А так это действительно заключительная глава. Ну и здесь, наверное, вы обратили внимание, здесь, как и в книге Амоса, речь идет о восстановлении народа и страны. Ну, то есть, тут как? Тут, ну, мы еще увидим, что отсюда вырастает частичная мессианская традиция. Вот из этих откровений она как бы растет из них. Но тут видна вот эта, ну, логика, не логика, это скорее все-таки не столько логика, так сказать, от ума идущая, сколько откровение. Здесь речь идет о некотором, скажем так, алгоритме, не алгоритме, с некой закономерностью тут просматривается, можно так сказать, которая, в общем-то, ну, впервые, наверное, появляется, если брать так исторически, при взгляде на историю, она впервые появляется в книге Судей, где постоянно чередуется взлет и упадок. Ну, правда, там это локально, там обычно речь идет о каких-то отдельных племенах, а не обо всем народе в целом. Ну, впрочем, и о народе в целом тоже. То есть здесь как бы вот это вот качание маятника становится, ну, некоторой, с одной стороны, закономерностью, а с другой говорится о том, что когда-нибудь это качание прекратится, потому что вот наступит такой момент, когда катастрофа будет уже очень серьезной, то есть когда уже там от народа ничего не останется почти, и он будет разбросан там по чужим землям, а потом Бог снова его собирает, но только после обращения. То есть он собирает его только тогда, когда народ оставляет язычество и обращается к своему Богу. Вот такое обращение предшествует собиранию и восстановлению. Это было у Амоса, это вот есть у Осии. И мы увидим, что дальше, ну это, вот Бог даст, дочитаем до Исаии, когда мы увидим, что у него появится впервые такое, ну, учение, не учение, у него появится такое понятие, как остаток народа. И этот остаток как раз и будет вот теми самыми обратившимися, которые встретят Мессию. То есть вот этот остаток будет, он станет мессианским остатком у Исаии Иерусалимского. Но это еще впереди. Сейчас я пока не буду вперед забегать, да, но я думаю, что вот мы Иоэля прочитаем, а после этого начнем читать Исаию Иерусалимского. Это как раз первая часть книги Исаии. И там мы много чего интересного найдем в продолжении этой темы. Но Иоэля, потому что Иоэль, вероятно, ну, тут вопрос, конечно, но, может быть, он проповедовал даже раньше Исаии. Ну, хронологически он был, ну, не первым, но одним из первых пророков. Ну, из плеяды вот этих поздних пророков. Возможно, он был одним из первых. Ну, я говорю «возможно», потому что, к сожалению, дат его жизни по-настоящему мы не знаем. Есть такие пророки, о ком мы ничего не знаем, кроме имен. Вот Иоэль один из таких. То есть, там, можно только догадываться, когда он мог жить. Вот. Но вот по некоторым догадкам можно предполагать, что, может быть, он жил раньше Исаии, поэтому мы его сразу после Осии мы его и прочитаем. Но там короткая совсем книга, там 3 главы всего, ну, важных главы, тем не менее. А так, конечно, после Амоса и после Осии наступает эпоха Исаии Иерусалимского. И вот там вся эта тема у Исаии получит свое продолжение. А пока она завершает книгу, ну, тут, видите, как в случае Амоса, и в случае Осии, и в случае всех пророков никогда нельзя точно сказать, когда именно та или иная проповедь прозвучала. Можно только предполагать, если нет специальных указаний. Просто потому, что, в общем-то, книги эти составлены не в хронологическом порядке. По-моему, мы уже об этом говорили. Тут порядок тематический. Ну и поскольку оно так, то получается, что сказать точно и однозначно, что вот это было сказано тогда-то, а вот то тогда-то, там, или это было сказано раньше, а вот то позже, все-таки нельзя. И я думаю, что, как и в случае с книгой Амоса, вот это завершение, которое мы в книге Осии имеем, это все-таки, как бы сказать, это редакторский вариант. То есть это вот...
Keep silence.
Сейчас будет зрелище, смотрите, как они сейчас будут на корм.
Еще не перекормить.
Они съедят все.
Это да, идет. Главное не друг друга. Здравствуйте.
Ну, да.
Здравствуйте.
Главное не друг друга, это точно. Кстати, если их не кормить, они могут друг друга. Такие прецеденты бывали, что рыбки друг друга ели, когда их не кормили. Им, в общем-то, все равно, им нужно есть и все. В этом плане они похожи на людей. Вот надо есть и все. А вот. Так что, наверное, здесь это я к тому, что вот это вот заключение, оно наверняка редакторское. То есть это редактор в конечном счете и в книге Амоса, и в книге Осии помещает в качестве заключительной части вот это пророчество о восстановлении. Скорее всего. И он, конечно, имеет в виду нечто вполне определенное в данном случае, а именно вот как раз ту самую логику процесса, о которой мы только что с вами говорили. По-видимому, так. И вот тут, естественно, встает вопрос, это, собственно, что это вот? Это Божий замысел, или это просто какой-то закон духовной жизни, или это что-то еще. И в связи с этим другой вопрос, который, конечно, наверное, у каждого возникает, это что, это неизбежно, или это все-таки издержки процесса? Ну, правда, этого вопроса мы уже частично касались. Я думаю, что, может быть, сейчас, не знаю, может быть, я что-то начну повторять. Если вдруг получится так, что все это вы и так знаете, то вы мне всегда можете об этом сказать, я тогда повторять не буду. Ну, я, естественно, говорю, обращаюсь к тем, кто помнит, о чем мы говорили раньше. В принципе, есть люди, конечно, которые не запоминают, может быть, даже принципиально не запоминают. Ну, или не принципиально. Но есть люди, которые считают, что некоторые тексты не нужно запоминать. Их надо просто вот воспринимать здесь и сейчас, в память сохранять, так сказать, не в кратковременную, не в долговременную, не нужно. Что оно вот работает так вот, как бы вот, в этот конкретный момент, ну и все. И, так сказать, специально стараются ничего не запоминать. Ну, а бывает, просто стараются, но и получается. Тоже бывает. Всякое бывает. Поэтому я, конечно, сейчас имею в виду тех, кто помнит, о чем мы говорили еще раньше. Вот, ежели вдруг что-то совсем знакомое, то просто мне скажите тогда. Потому что мне кажется, что мы об этом говорили уже не раз. Я имею в виду вот что. Я имею в виду вещи, которые связаны, с одной стороны, с некоторым откровением о будущем, а с другой стороны, с тем, что называется, ну, там, предсказанием, провидением, там, или как-то еще. Говорили, нет? Не говорили? Мне кажется, что что-то было. Ну ладно, не говорили, так не говорили. Может, мне показалось действительно. Может быть, это было в другой аудитории.
Или просто давно.
Или принципиально не запомнили, да? А вот, я имею в виду что? Ну, есть люди, ну не знаю, типа... Кого? Нострадамуса. Ну, не обязательно Нострадамуса, там, я не знаю.
Нет, говорили.
Вольф Мессинг. Ага, да. Говорили, да?
Ну, да.
Понятно, значит, тогда...
Можно еще раз сказать.
А, говорили, да?
Да, можно еще сказать.
Можно еще? И, ну, вы понимаете, эти люди просто обычно что-то видят, чаще это визионеры. Ну, иногда еще как-то информацию извлекают откуда-то. И это обычная информация о будущем, и очень часто это будущее, так сказать, бывает как раз таким, каким эти люди его видят. То есть провидение сбывается. И иногда этих людей называют пророками. Хотя, в сущности, чаще всего они таковыми не являются. В том плане, что пророки все-таки никогда не предсказывают неизбежное будущее. Более того, чаще всего они говорят не столько о будущем, сколько о настоящем. А если о будущем, то о таком будущем, которое... Ну, уже достаточно близко и, в общем, достаточно очевидно, исходя из той ситуации, которая есть. То есть, пророки обычно просто предупреждают о том, что будет, если ничего не изменить. Это вот роль пророков. При этом чаще всего, ну, то есть, бывает, конечно, по-разному, но чаще всего здесь ничего такого, как бы сказать, неизбежного все-таки не бывает. То есть почти у всех звучит, что вот если вы обратитесь, раскаетесь, то, ну, в общем, все может измениться. Если нет, тогда оно будет вот так. То есть тут всегда, что называется, возможны варианты, у людей есть выбор, есть некоторая свобода выбора. Так что здесь получается, что пророки и... Да, давно эти рыбки здесь. Вообще, место историческое, отсюда Косьма начиналось, кто не знает. Литургии сначала служили здесь, это было, что было что-то типа часовни. Но это, правда, было еще там 90-е, еще народу было не так много. Представьте себе, что здесь вот был алтарь как раз, и тут так собирался народ. Так вот там середина 90-х примерно еще вот. Так что это место такое, оно самое коренное такое вот. И не конференция, он там потом появился, если это дом прихода, это потом уже все. Все. И даже не оттуда, не снизу, а вот отсюда сверху.
Скорее
начало.
Скорее начало.
Да.
В 95-м уже не было такого.
Да, но в 92-м, 93-м еще было. Так что потом здесь появились рыбки. Так что такие вот дела. Да, так вот, но возвращаясь к тому, о чем мы говорили, получается, что с одной стороны есть некое, вроде как бы есть некое предопределенное будущее, и его можно увидеть, и кто-то его видит и говорит, вот будет вот так. А с другой стороны, всегда есть некоторая свобода. И вопрос, как одно с другим согласуется. Но с одной стороны, мы об этом уже когда-то говорили, в общем-то, все-таки мы касались этого. Я, по-моему, тогда упоминал о том, что в общем и целом, в данном случае речь идет чаще всего о наиболее вероятном варианте развития событий, который, собственно, видят вот люди, обладающие определенным талантом и даром. Причем, в принципе, эти люди могут быть очень разными. Я имею в виду, как люди. Но у них просто есть этот дар видения наиболее вероятного будущего. И иногда они то, что видят, озвучивают. Вот и все. Иногда молчат. Может быть, иногда об этом лучше промолчать, да? Но бывает всякое. А реализуется обычно как раз наиболее вероятный вариант. И почему, в общем-то, мы об этом тоже говорили. Никто ничего особо не делает, то есть для того, чтобы реализовалось что-нибудь другое, нужны специальные усилия, духовные усилия в частности. Если их не прилагать, а по большей части никто их и не прилагает, то оно все вот по наиболее вероятному сценарию обычно и развивается тогда. Хотя, конечно, в принципе никто не мешает эти усилия приложить, и тогда вполне вероятно, что все пошло бы по-другому.
Ну, то есть притча пророки Иония и Ниневии.
Ну, как бы сказать, эту книгу мы еще будем разбирать.
Будем?
Ну да, но я хотел ее немножко вот не в начале, а скорее вот к концу предпленного периода, потому что это, ну, это, конечно, притча о пророке. Я думаю, что она была написана еще до плена, потому что там все-таки не Вавилон, а Ниневия. Что, в общем, скорее показательно для допленного времени, что после плена средоточие мирового зла – это Вавилон. Это без вариантов. А вот до плена – это часто как раз Ниневия, ну, тоже по вполне понятным причинам. Она как раз на эту роль хорошо подходит. Вот. Так вот, скорее всего, это поэтому еще допленная книга. Ну, то есть, рассказ допленный, а сама книга, ну, не знаю. Может быть, отредактирована позже. Но там дело-то в том, что речь идет все-таки о пророке. То есть, там речь о человеке, который, в принципе, не может плыть по течению в силу своего призвания. И, ну, это отдельная тема, еще Бог даст, поговорим. Это тот вариант, когда человека, грубо говоря, вытаскивает на уровень его призвания. Иногда такое случается. Бывает, что вытаскивает даже тогда, когда человек претендует на что-то, а призвания нет. Такое тоже случается. Но претензия больно серьезная, поэтому помогают и, в общем, вытягивают на то, что так бы человек никогда не потянул, и что на самом-то деле его настоящим призванием не является. Но уж когда это призвание точно есть, тогда, поскольку от него уйти в сторону, это часто смерти подобно, к вопросу о рыбе, проглотившей обо всем остальном, то, в общем, приходится человека вытаскивать. На самом деле, то, что... Ну, мы еще поговорим об этом, то, что... И он углотает этот самый кит, или кто там его глотает, эта рыба большая. Это, в общем-то, здесь воли Божьей нет. Это просто следствие того, что, как и буря, здесь нет Божьей воли. Это просто, что бывает, если отказываешься от своего призвания. А то, что все-таки его там, эта рыба довезла куда надо, и там, так сказать, ему удалось выбраться живым. Это, конечно, такой гротескный вариант, понятно. Вот. Но то, что ему там удалось выбраться на сушу, и тем не менее все-таки идти туда, куда велено, вот это уже действие Божьей воли. Божье вмешательство, оно все-таки не дает погибнуть, а вытаскивает на сушу там, где надо, и, в общем, отправляет туда, куда надо. Но это бывает иногда круто, вот как у Ионы. Круто. Но это ладно, это я сейчас не буду вперед забегать. Я думаю, вы уже успели догадаться, что книга интереснее, чем кажется. При всей своей такой некоторой гротескности и явной такой сатире, причем довольно язвительной, значит, сатирическая литература типичная. Вот и там с этим кустом и со всем... Это что-то самое. Это же, наверное, читали, покатывались, я думаю, люди. Но часто стесняются, все благочестивые стали, поэтому стесняются вот библейскими историями ржать. А тогда ржали вовсю. Но это и не была еще тогда библейская история, правда. Да.
Так, может, греческие переводчики из чувства юмора обозвали тыквой?
Что?
Куст.
А, ну, может быть, не знаю. Так же, как развесистая клюква из той же серии. Ну да, не знаю. Ну, переводили это евреи, поэтому вполне могло быть. Хоть и грекоязычные, но евреи же. У еврея с чувством юмора всегда было все в порядке, как известно. Вот, так что... Тыквенный спас – не русское изобретение. Знаете, такой праздник новый, да? Ну, 1 ноября, Хэллоуин. Это ж тыквенный спас. Что, не знали? В этот день нельзя есть тыкву. Что, не слышали про тыквенный спас никогда? Ну, здрасте, ну что ж. А еще православные. Прям я не знаю. Так вот... Ну, это ладно, это я сейчас немного вперед забежал, я сейчас уж не хочу очень подробно. Надеюсь, мы эту книгу когда-нибудь прочитаем, будем живы, да? А вот. Ну, а нет, так прочитайте сами. Будем, посмотрим. Ну, прочитайте сами, в крайнем случае. Вот. Так вот. Понятно, что здесь, если брать вот этот первый, ну скажем, уровень понимания, здесь ровно та же история. Понятно, что могло бы не быть этого разгрома, если бы не отступничество. И даже тогда, когда об этом говорится, еще все можно изменить, было бы, если бы народ обратился и... В общем, если бы произошло то, чего обычно не происходит в этих ситуациях. Так что все разворачивается по худшему сценарию. Но здесь другой вопрос встает. Ведь понятно, что у Бога есть свой план, этот план явно превышает человеческие мерки, в том числе и в том, что касается последствий. Ну, то есть, вы понимаете, до тех пор, пока мы остаемся в рамках той религиозной парадигмы, где Бог награждает и наказывает, мы, конечно, обычно этого второго смыслового пласта не видим. Мы просто видим, так сказать, мега-регуляторов космических масштабов, который заодно конфетки раздает, за другое ремня раздает или чего там еще. Ну, короче говоря, раздает награды, наказания. А в итоге получается некая более или менее регулируемая система, которая существует так, как нам привычно себе представлять этого рода системы. Что мы их обычно себе представляем так, но это по нашим собственным лекалам, по нашим образам, по тому, что нам привычно. Примерно так себе представляем и Бога, и его способ действия по отношению к нам, ну и к творению в целом тоже. Так вот, проблема тут в том, что к реальности это, в общем-то, мало отношения имеет, эта картина. И даже в дохристианские времена, сейчас-то уж, конечно, но даже тогда понимали, что Бог ничьей смерти, ничьей гибели не хочет, и, в общем-то, никого он не наказывает. А если идет где-то речь о наказании, то скорее в смысле наставления, научения, а не кары за там, проступок, за грех и так далее. Тем более, что, строго говоря, Богу человека за грех наказывать не надо. Грех и его последствия достаточны наказания сами по себе. То есть от них человек имеет такое, что ему что-то добавлять еще совсем не нужно. Наоборот, приходится по возможности смягчать последствия, потому что иначе человек просто может их не выдержать. Ну, то есть мы знаем, что они достаточно жесткими часто бывают, но с другой стороны, мы ведь не знаем, какими бы они были, если бы их бы для нас не смягчали, эти последствия, да?
А когда Господь предпочитает наставление тому, чтобы просто попустить человека, чтобы он нахлебался в своих собственных?
Ну, когда человек себя ему отдает полностью. Послание к евреям как раз и говорится, что наказывают только сыновей, но никак не чужих в этом смысле. И если человек говорит и, так скажем, просит, чтобы с ним, ну, эта мера жесткости, она определяется человеком в данном случае. Если это полное предание себя в Божью волю, работай со мной как хочешь, можно максимально жестко, это может быть достаточно жестко, но быстро.
То есть человек всегда понимает, что это наказание, потому что, когда обычно говорят, Бог наказывает, то на самом деле они хлебают как раз последствия, а вовсе это наказание.
Ну да, последствия там
чего-то. Потому что те, у кого действительно наказание, тот это ясно понимает, да?
Ну да. Да, тот не спрашивает, за какие грехи.
Ну, и тот, кто хлебает, может не спрашивать, но при этом он думает, что вот Господь его посетил наказанием, а на самом деле он просто расхлебывает
последствия. Ну, дело в том, что наказанием обычно Бог не посещает, строго говоря. тут некоторая аберрация восприятия. Часто бывает так, что именно в этом состоянии человек становится восприимчивее, а поскольку Бог человека никогда не бросает, потому что если бы он его бросил, могло бы все быть гораздо хуже, то он начинает эту близость ощущать именно тогда, когда все очень-очень хреново. И вот тогда человек так для себя, так, ага, вот меня Бог посетил наказанием. На самом деле он посетил во время наказания, но не наказанием.
Во времени наказания, а расхлебывания.
Да. Это может выглядеть так, что да, вот. Тем более, когда человека накрывает с головой, а он не особо, нет у него навыка развлечения, ни состояния, ни источника в этих состояниях, то полное впечатление, что это все из одного источника. Причем даже библейский язык, в принципе, это не всегда различает. Ну, то есть, воля, попущение, те вещи. А вот, то есть, на уровне понятийном-то различает, конечно, та же книга Иова там явно попущение, говоря богословским языком, например. А на уровне языка не всегда. Довольно часто вот особо развлечения-то и нет. Так вот, получается, что есть события, в которых Бог напрямую не участвует. А есть события, которые входят в его план, в его замысел. И вот тут-то начинается та самая те самые взлеты и посадки, о которых мы сейчас говорили. Вот, маятник этот самый. То есть, на самом деле, конечно, маятника как такового у Бога нет. Говоря строго, маятника нет и в этом мире тоже. Здесь плавное движение вниз, а у Бога реализация его замысла. Маятник, в общем-то, образуется на пересечении этих двух реальностей. Это некая кривая, скажем так, которая является, по сути, границей двух разных реальностей. И люди часто скользят по этой самой границе. Поэтому возникает тот самый маятник. Сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Что там, вопросы какие-то, нет?
Сложно.
Сложно? Ничего не понятно?
Да.
Сейчас попробую.
С младенцем на восходе.
Да.
Ну, я тогда тоже не понимаю. Дагриц рассказывал про то, что погибли младенцы египетские и должны были тогда по вот этому маятнику погибнуть младенцы когда-нибудь израильские. И поэтому Бог их берет себе как первенцев.
Чего?
Вот да, вот я ничего не понимаю.
В смысле вифлеемские?
Нет, когда первенцы при исходе.
Ну, я понимаю, маятник с израильским – это вифлеемский младенец?
Ну, вот а нет. Первенцы все посвящены Богу. израильтянами.
А, в этом смысле.
И для того, чтобы они не погибли, их нужно было посвятить Богу. Потому что иначе бы они погибли вот в результате кощения этого маятника.
Да, может быть. Но здесь всегда остается, раз уж об этом речь зашла, здесь всегда остается, ну, собственно, история той самой башни. То есть я хочу сказать, что та реальность, где Бога нет, это мир, который лежит во зле. Значит, тут может быть все, что угодно, когда угодно, где угодно и с кем угодно.
Ну, это явно не хаотическое проявление, когда именно первородные погибают. Ну, то есть хаос такой не придумает, это явно...
Почему?
Ну, как?
Очень даже бывает...
Это же не случайность, именно первородная.
Нет, это квазислучайность, так называемая. Знаешь, есть такие псевдослучайные процессы, псевдослучайные выборки. Где как бы закономерности нет, но на самом деле при некотором математическом моделировании закономерность проявляется, и, кстати, таким образом построена криптография и расшифровка частично. Чтобы получить по-настоящему случайный процесс, нужно... псевдослучайным образом наложить друг на друга два псевдослучайных процесса. И только тогда получится абсолютно случайный процесс. А?
Ну, более-менее, да.
Ну, это немножко, чуть-чуть математики, которые...
Просто рандом получить довольно трудно, на самом деле.
Чистый и полный, да? Ну, в общем-то, да, потому что как тут наложить так, чтобы это было вот так, как надо? Вот, ну, чисто теоретически вроде как-то можно. Но сколько там итераций для этого понадобится, это отдельный вопрос, кстати. Но это я просто к тому, что то, что кажется абсолютно случайным, зачастую таковым не бывает. Но это большая тема, я сейчас просто... Это та самая теория вероятности, которая... исключительно интересно сама по себе, но там частотные подборки и все остальное.
То, что кажется случайным, на самом деле таким не бывает, это как раз понятно. Здесь же обратно.
Здесь
то есть это совсем
оно.
Не кажется случайным.
Так и обратное тоже верно.
Вот это как раз сложнее.
То есть, грубо говоря, случайностей как таковых нет. Есть вероятностные модели развития тех или иных событий. Под эту вероятность можно попасть или не попасть. Попасть под одну, вернее, или попасть под другую. Ну, совсем уж, если грубо.
Гарантированно не попасть.
А гарантированно не попасть. Это вспоминает ту самую евангельскую притчу, где... Ну, не притчу, а историю, собственно, где Иисус говорит, если не обратитесь, все так же погибнете.
А маятник-то тут при чем?
А при том, что вот в этом самом мире падшем, это одна сторона, в которую он качается. Вот эта самая башня, которая падает непонятно на кого, просто упала и упала. Попали, значит, попали. Это вот и есть одна сторона этого самого качающегося маятника. А другая сторона, если опять ту же самую историю вспоминать, это то, что волос с головы просто так ни у кого не упадет.
Это маятник.
Да.
То есть маятник между промыслом и случайностью?
Да, именно.
То есть если ты с Богом всегда, на тебя башня не упадет.
Если.
Да.
Но в этом если есть один нюанс.
Может быть, Бог хочет, чтобы он на меня упал. Тогда как раз.
Почему ты о нем так думаешь? Ну.
Потому что это хорошо.
Зачем по себе-то судить?
Это хорошо для меня.
Почему люди о Боге судят обязательно по себе?
А это еще интересно. У этого маятника есть амплитуда, и можно находиться на каком-то...
Ну, да.
Это правда, но с другой стороны, он может двигаться с ускорением, причем с неравномерным ускорением.
То есть только ты наверху, и ты уже обратно.
В общем, да. Колебания могут быть нерегулярными. В общем, тут просчитывать это...
Ну тогда что он есть, что его нет, если все
да, так. Но с другой стороны, когда ты уже совсем решил, что его нет, тут он сзади тебя и настигает. Причем это такой не совсем обычный маятник, это как это самое вот. Говорят, в некоторых камерах тюрьмы инквизиционные такие были, с лезвием. Такой маятник раскачивается, а на конце там лезвие такое вот большое. Он так снижается, снижается, снижается. Это вот такой маятник. С каждым взмахом он ниже. Почему лучше не терять времени, когда тебе говорят, не обратишься, погибнешь так же. Причем интересно, кому это говорится в той притче. Говорится-то, в общем-то, как бы верующим людям. Но он говорит там с евреями, верующими евреями, религиозными людьми, иудеями, по религии. Вовсе не с неверующими-то он там разговаривает. То есть обращение – это прежде всего приобщение к жизни Царства. Все остальное, включая религиозность и декларацию веры, в принципе ничего не меняют. Приобщение к жизни Царства – это прежде всего изменение состояния человека. Вот пока оно не изменилось, никакие убеждения, никакие декларации веры, никакая религиозность и никакая религия сами по себе ничего не меняют. В жизни человека. Там же и разговор начался с того, что вот за что там Ирод казнил там каких-то людей, они там люди благочестивые, верующие, все такое, за что? И ответ, в общем-то, довольно обескураживающий, на первый взгляд. Да ни за что, просто так. Попали под раздачу, и все. Ну как так, верующие религиозные люди попали под раздачу? Если ты не живешь в царстве, то можешь под нее попасть в любой момент. Но вне царства есть только вот такие раздачи. В конечном счете и больше ничего. Собственно, до Христа это было тем более так. То есть, в общем-то, все катилось вниз. Это со Христом ситуация поменялась, и движение встречное пошло. А восходящее, причем в масштабах всей нашей Вселенной, скажем так, а до его прихода восходящего движения не было. Было только нисходящее. Но все-таки некий план Божий существовал. И в этом Божьем плане все происходит не так, вот в этом, в этой провиденциальной реальности, скажем так. Все иначе происходит, чем в падающем мире. Я специально говорю в падающем, а не в падшем, потому что, в общем-то, процесс продолжался тогда и продолжался бы безостановочно вплоть до полного исчезновения этого мира, если бы не приход Христа. Так вот, эта альтернатива, конечно, была и во времена Осии тоже. Я имею в виду провиденциальную реальность. И к ней люди приобщались вот именно тем путем, о котором говорится в заключительном стихе. Здесь я много говорить не буду, мы книгу притчи читали, подробно разбирали, и мы говорили о том, что мудрость и праведность – это связанные понятия, что в общем и целом мудрость – это практический навык праведной жизни. Если брать ядро и квинтэссенцию хакмической традиции, традиции мудрецов. Ну, впрочем, это книга притчи. Мы ее читали, разбирали очень подробно. Правда, уже завершили это чтение. И тот человек, который, собственно, редактировал книгу Оси и придал ей тот вид, который она сейчас имеет, он, естественно, об этом прекрасно знал и понимал, о чем говорит Осия. И здесь, в этой главе, и в других главах, где он там о знании Бога, например, речь ведет. То есть он воспринимал Осию до некоторой степени как и как хакмического автора тоже, но пророка. И он понимал, что, в общем-то, вот этот самый взлет, движение маятника в другую сторону, это не что иное, как выход вот в эту самую провиденциальную реальность через духовные усилия, через усилия, связанные с Торой и внутренней Торой прежде всего. Выход в реальность Божьего Царства. Потому что реальность провиденциальная была, в общем-то, реальностью Божьего Царства. И тут начинается самое интересное, потому что, естественно, вопрос встает, так а возможно по-другому или нет? Да, в общем-то, конечно, возможно. Но только при одном условии. При условии полной свободы для всех и для каждого. То есть и для тех, кто в одной реальности пребывает, и для тех, кто пребывает в другой реальности. А дальше вот это самое, если говорить о целом народе, среднеарифметическое, которое определяет в конечном счете. Оно там не совсем среднеарифметическое на самом деле. Там определенное соотношение, скажем так, духовных потенциалов, которое и определяет, катастрофа произойдет или не произойдет.
Даже совсем не среднее арифметическое. Там 5, 10, помните, как это Помню. Давался?
Но ведь 10 там тоже. 10 это что, собственно говоря? Почему на 10-то все остановилось? Текст уже пленный, уже синагогальный, в общем-то. 10 человек – это миньян. То есть это минимум 10 братьев, правда, конечно, а не просто 10 человек. 10 братьев – это необходимый минимум для создания, для организации религиозной общины. И хотя, конечно, в принципе, где двое или трое, он там уже с нами. Но это было сказано, чтобы не смущались, если там миньяна не будет.
Сестер.
О сестрах там ничего не сказано. Сказано, как хорошо и приятно жить братьям вместе. Или сидеть братьям вместе. Насчет сестер опять же ничего не сказано. Поэтому я не знаю, хорошо ли 10 сестрам сидеть вместе. не берусь судить. Это самим сестрам, я думаю, виднее, как им хорошо, когда они действуют вместе. А? Ну и как? Хорошо?
Хорошо.
Хорошо сидим. Хорошо сидим, ладно. Тогда я потихоньку пойду.
Кто нам читать будет?
Так вам уже и так хорошо будет. Главное, психическое поле совместное, да? И вот тут все погрустнели. Вот. Так вот, но если говорить всерьез, то 10 человек, миньон – это община. Вот если она есть, то все в порядке. Если ее нет, то есть если счет там осталось там 5, 4, 3, проще их вывести, чем город держать. Проще этих отдельных людей как-то вытаскивать, чем сохранять весь город. Вот какая-то вот такая интересная арифметика. На самом деле не арифметика, понятно. Я и говорю поэтому о духовных потенциалах. Община – это нечто такое, что может влиять на духовное состояние целого города иногда. Несколько общин могут влиять на состояние целой страны. Но если их нет, значит все летит. То есть оно все катится, вот как катится, и все. Чаще всего тогда отдельные люди уже изменить в целом ничего не могут. Могут только, может быть, помочь тем людям, которые ну, чего-то ищут, например, и им надо как-то помочь, там, показать, где выход. Вот обычно он, конечно, там же, где и вход, но не всегда.
Что же они создадут общину?
А общину так просто не создашь. Общину Бог создает свыше, а не люди снизу. Это не то, что вот захотели и организовались. Так можно создать... Нет, ну так можно организовать некоторое такое, знаете, собрание. Наподобие евхаристического, например. То есть то, что называется обычно церковью. Экклесия, в общем-то, это же собрание. Вот. А община – это больше, чем просто собрание. Поэтому здесь требуются отдельные усилия. И это всегда богочеловеческий процесс. И готовность требуется гораздо больше, чем просто для участия в евхаристическом собрании. То есть тут и усилия больше, и концентрация больше, и навыки больше требуются некоторые аскетические. И главное, интенсивность духовной жизни другая, чем у среднестатического члена среднестатического собрания, как правило. Так что, в общем-то, это не так уж просто. Но главное, что я говорю, это богочеловеческий процесс, и если Бог в этом не участвует, если нет его прямой воли на то, чтобы община была, не просто здесь попущения мало, что давайте работайте, там посмотрим. Здесь прямое участие необходимо его. Тогда община будет, иначе ее не будет. И надо сказать, что, к сожалению, это в падшем мире довольно большая редкость. Настоящая община. То есть, как правило, их, в общем-то, не бывает. Когда они бывают, это большая удача и это большая редкость. Я не могу сказать, что этого в истории не бывало. Бывало и в русской истории в том числе, но не часто. Вот. Как раз вот опыт того же братского движения совершенно очевидно свидетельствует о том, что создать общину просто потому, что этого хотят люди и стараются как-то самоорганизоваться, не получается. То есть некоторые религиозные коллективы получаются, с этим все в порядке. А община как таковой обычно не получается. Получается вот только там и тогда, где и когда Бог прямо участвует в этом. Ну, иногда в виде исключения что-то, так сказать, отдельные небольшие общинки из нескольких человек внутри таких сообществ бывают, но это все-таки довольно редко. Поэтому, ну да, здесь некая самоорганизация, конечно, интересна. Но просто надо понимать, что это не община, а религиозные коллективы. Что, в принципе, не одно и то же. Вот. Но эта тема, конечно, большая, интересная, вот, но немного другая. Но это я просто все к тому, что если иметь в виду, с одной стороны, пространство Божьего действия, а с другой стороны, падший мир, то вообще-то реализуется обычно, ну, в общем, реализуются все возможности. Но они реализуются как бы некоторым образом параллельно, что ли. Ну, вот мы уже читали рассказ об Иосифе. И как пример такой параллельной реализации мы там вспоминали, да, тоже. То, как братья Иосифа хотели что-нибудь придумать, чтобы ему не кланяться. Ведь в этой истории самое замечательное заключается как раз именно в том, что Бог не мешает братьям Иосифа осуществить то, что они задумали, то есть осуществить свой план. Они хотели от него избавиться, чтобы не пришлось ему кланяться, да? Они думали, что это будет так, что он там станет вождем, а им придется тогда ему подчиняться. Ну, так. Там мы говорили, там возможны были варианты, что, в принципе, Иосиф хоть и младший, но мог бы им стать. Все-таки любимый сын отца, и он явно Богом отмечен. И вот сновидения его все. То есть тут такое сочетание, что он, может быть, чего доброго и стал бы вождем. Вот они сделали все, как они это понимали, чтобы он вождем не стал, чтобы кланяться не пришлось. Но в итоге поклониться все-таки пришлось. Только не так, как они себе это представляли, не так, как они планировали, и, в общем, совсем все не так произошло, как они думали. Это вот пример того, как осуществляется Божий план с одной стороны, а с другой стороны, как осуществляются и человеческие замыслы тоже. В своей реальности люди достигают поставленных целей. Братья хотели от Иосифа избавиться, они от него избавились. С другой стороны, не поклониться все-таки не получилось. Потому что, в общем, это часть Божьего замысла. Что именно Иосиф, в конце концов, станет главным, и что именно он, в конце концов, всех вытащит. В тот же самый Египет. Это тогда считалось большой удачей попасть в Египет на хорошие земли. Так и получилось. И поклониться пришлось. Тут как бы в двух разных реальностях происходят события. Но мы еще тогда говорили тоже, по-моему, что примерно то же самое происходит. Это как бы такой прообраз того, что происходило не раз впоследствии, и в конце концов произошло с самим Христом, с самим Мессией, который умер, потому что его хотели здесь убить, в этом падшем мире. И кто этого хотел, тот этого добился. Но он не исчез отсюда, как хотелось бы тем, кто его убивал. Поэтому воскрешение. В Божьей реальности, в реальности Царства, только жизнь, и там воскресение. А в этом мире смерть. Но это, опять же, тот же самый маятник. Ну, то есть, я хочу сказать, что мы в этом маятнике живем постоянно, к сожалению. Потому что с выбором никак. Вроде бы и туда, и сюда. Ну вот и получается, что то туда, то сюда. Причем понятно, что, строго говоря, конечно, пока мы, как падшие люди, не пройдем окончательно через свою смерть, но это обычный момент, когда мы этот мир покидаем. До тех пор принадлежать полностью Царству мы все-таки, к сожалению, не будем. Это тоже правда. Мы можем принадлежать Ему по преимуществу. По преимуществу до там 80-90%. И оно уже будет определять здесь нашу жизнь, но остается все-таки некий непреображаемый остаток в виде той самой телесности, который в любом случае остается здесь. И в Царство не входит. Не преображается до конца. Поэтому он, естественно, в какой-то момент умирает, отмирает. Этот вот непреображаемый остаток. И мы таким образом встречаемся со смертью теперь уже лицом к лицу. Ну, то есть, на самом деле, ну, это большая тема, сейчас не хочу подробно, конечно, строго говоря, она с нами всегда, пока мы сквозь нее не прошли. Вот. Образно говоря, она всегда за плечами на какой-то момент оказывается перед глазами. Но встретиться и пройти можно, в принципе, в любой момент. Даже еще до физической смерти. Это то, что называется вторым рождением. Кстати, может быть, сегодня на третьем семинаре придется немного этого вопроса коснуться. Но это на третьем семинаре сейчас пока не буду подробно. И люди это в общем и целом всегда знали. Не только до Христа, но даже до Авраама знали. Поэтому второе рождение, поэтому считалось, что не прошедший через смерть и второе рождение не станет по-настоящему духовным человеком. Ну, в общем, вот, собственно, все это, о чем прекрасно знали, еще раз скажу, задолго до Авраама. Но это и есть вот та самая точка, низшая точка качания маятника, где он более или менее уравновешен. Ну, я сейчас, опять же, очень подробно об этом не буду. Скажу только, что и все события, которые обычно называют историческими, и которые вовлекают в себя массы людей, тоже подчинены этим духовным закономерностям. Но здесь вот как раз большую роль играют те самые 10, о которых мы немножко сегодня говорили. То есть, если иметь в виду конкретного человека, то в жизни этого отдельного конкретного человека главную роль играет, собственно, то, что определяет его существование. Жизнь или смерть? А если брать, ну, скажем, целые социумы, то там происходит ровно то же самое, но только в контексте вот этой самой, вот этих самых общин или их отсутствия. От этого зависит, что преобладает, жизнь или смерть. И да, конечно, тут сразу хочется броситься строить общину, да еще и желательно не одно, а много, но смотри пункт первый, то есть касательно того, что это дело богочеловеческое, а не чисто человеческое. И я понимаю, здесь встает вопрос, конечно же, о причинах и следствиях. То есть все-таки так, а какая же реальность реальна? Получается, что то, что мы называем, ну, например, историческим процессом или даже процессом нашей собственной жизни, это результирующее нескольких реальностей. Ну, вообще говоря, конечно, оно так. Но тогда встает вопрос, а как быть с причинами и следствиями? Вроде бы причинно-следственные цепочки – это наше все. Они формируют, может быть, даже и сам пространственно-временной континуум четырехмерный, в котором мы живем. А значит, вообще говоря, определяют все. Если уж совсем просто. Ну, по крайней мере, наше все. Потому что что там с другими вселенными, это, конечно, отдельный вопрос, но нас там нет. По крайней мере, мы там себя никак не ощущаем и не переживаем, а это равнозначно тому, что нас там нет. Что, ну, сами понимаете, мы там, где точка сборки нашей личности, используя понятие там из другой школы. Если мы и затрагиваем какие-то иные измерения, но при этом об этих измерениях ничего не знаем, никак их не осознаем и никак с ними не взаимодействуем, сколько-нибудь сознательно, то можно считать, что нас там нет, а этих измерений нет для нас. Это к вопросу о том, как некоторые говорят, что мы можем быть в Царстве Божьем, не осознавая этого. Ну, может быть. Но толку от этого немного. Так вот, но на самом деле даже здесь, в нашей Вселенной, на уровне тех же самых причинно-следственных связей, с линейностью все не так просто. В конце концов, существует так называемая модальная или нелинейная логика, где нет однозначности и однонаправленности причинно-следственных цепочек. Но я сейчас подробно об этом, естественно, не буду. в рамках этой логики принципиально можно себе представить континуум с мерностью, равной 5, 6, 7, 8 измерениям. Может быть, даже и больше. И там не будет одновариантности развития событий. Будет многовариантности, поливариантности. А дальше, собственно, весь вопрос в том, какой из этих вариантов является Божьим, с одной стороны, и с другой, какой из вариантов выбираем мы. Вот, собственно, и все. При этом, если мы ничего не выбираем, тогда результирующее. Тогда в буквальном смысле, куда вот эта самая кривая, получившаяся, вывезет. Кривая, образующая границы измерений.
Может быть, Божьих вариантов не один.
Понимаете, строго говоря, у него, вообще-то, это я так для простоты сказал, Божий вариант. Он у него и не один, но если быть точным, то на самом деле у него их, с одной стороны, нет вообще, а с другой стороны, бесконечное множество. Он не связан никакими причинами и никакими следствиями, когда осуществляет свой план. Поэтому, скажем, его реальность, то, что называется Царством Божьим, а мир в первый день был Царством Божьим, уже в первый день творения, не был определяем причинно-следственными связями. Он их сам определял, то есть воля определяла Божья, ну и соответственно, тех тварных существ, которые тогда на тот момент были сотворены. Единство воли определяло локальные причинно-следственные цепочки. Они не существовали сами по себе. Грубо говоря, в каждой точке этой Вселенной существовали абсолютно все возможности, и они во Вселенной в целом все абсолютно реализовывались. Но во Вселенной в целом, а не в этой конкретной точке. А поскольку вся Вселенная актуализировалась тоже в каждой точке своего существования, то проблем не было с тем, как именно оно реализовывается, например, здесь и сейчас. Оно могло реализоваться так, и это один вариант Вселенной, могло иначе, это другой вариант Вселенной, существующий здесь же, в этой же самой точке. И разворачивающийся для тех, для кого в этой точке оно актуально. Это нелинейная Вселенная. И в этом смысле в Доме Отца обителей много. У каждого своя Вселенная. Не просто отдельное пространство, а своя Вселенная, полноценная, в которой можно существовать, но отдельно от Бога эту Вселенную человек создать не может, она схлопнется. Поэтому в Царстве не может существовать тот, кто хочет там быть отдельно от Бога. Но это немножко, может быть, сложно звучит, на самом деле это все очень просто. В реализации это все очень просто. Оно сложно, когда пытаешься это описывать на уровне каких-то моделей, неважно, математических, там, формально-логических или еще каких-то.
Ну, просто я помню, что раньше вот в каких-то ситуациях начинаешь искать, в чем воля Божья, и вдруг понимаешь, что, в общем, здесь варианты есть несколько, которые эти все варианты, они все как бы находятся вот.
Ну, так бывает, когда начинаешь искать волю Божью, при этом не определяешься сам, да, со своей волей.
Да.
Это как раз нормально. Просто воля человека во многом определяет варианты реализации Божьей воли. И, соответственно, если человек сам себе и Богу не признается в том, чего он на самом деле хочет, то, естественно, он имеет только набор возможных вариантов и ни одного практически реализуемого до тех пор, пока он сам не выберет, что будет реализоваться. Кстати, довольно обычная штука.
Да, особенно когда обращение происходит, когда ты не можешь выбрать. Сам свое желание не осознаешь толком, и вот к Богу идешь. А что вообще-то я хочу? Ну или что ты хочешь от меня? Можно перефразировать.
Можно сказать и так, но это можно сказать только тогда, когда сам точно ничего не хочешь. Кроме того, что хочет он.
Человек может не понимать, что он должен что-то хотеть. Он может думать, что он должен как раз остановиться и искать его волю. То есть это как раз очень...
Хорошо, тогда остановись, но по-настоящему.
Так тогда получается вот то, что сказала...
Нет, ну когда ты останавливаешься
Нет, когда ты останавливаешься, это...
Ты понимаешь, что выбрать надо тебе...
Извините, есть это разные вещи. Остановиться и просто рухнуть без чувств.
Потому что есть варианты, которые ты точно принять не можешь. Ты понимаешь в этой точке, что...
Ну, значит, тогда надо честно сказать, что этот вариант не приму.
Что не все так.
А если я готов принять любой вариант, это возможная ситуация, но я говорю, остановиться и рухнуть без чувств – это разные вещи. Часто люди почему-то их путают.
Остановиться, что значит?
Остановиться – это значит, что с твоей волей все в порядке. Ты остановился по своей воле, потому что ждешь команды. А рухнул без чувств – это потому, что у тебя все отключилось, и ты дальше идти не можешь.
В том числе и команду исполнить уже не сможешь.
В том числе и команду исполнить не сможешь. Так вот я поэтому и говорю, что это немного разные вещи. Остановиться и рухнуть без чувств. Вот. Так вот, здесь вот это вот колебание, это вот вверх-вниз, о котором здесь говорится, это та самая результирующая кривая. В принципе, в таком существовании, конечно, ничего хорошего нет. И да, конечно, другая история вполне была бы возможна в рамках той самой многовариантности, о которой мы сейчас говорили. Но ее не может быть до тех пор, пока все просто катится по, так сказать, по рельсам.
Вот у меня еще вопрос. А вот если бы, например, в разных галактиках, в разных вселенных, все бы осуществили волю Бога, вот как он задумал, так бы и сделали. И их бы воля вот, ну, совпала с волей Бога,
то,
то это все равно все вселенные были бы разные.
Да, почему? Нет. Но это из той же самой серии, как сойдет ли Земля с орбиты, если все прыгнут одновременно по команде. Но как сойдет? Не сойдет, потому что все распределены более-менее по всему шарику. Ну вот и все. Если бы Земля, если бы Земля была плоской, могла бы сойти. Но поскольку она круглая, не сойдет. Как-то так. Так и с вселенными, ровно то же самое. Почему они должны стать одинаковыми все при этом? Воздействие-то идет с разных сторон же, ну, условно говоря.
Не знаю, может, это не по теме, но так... Вот это вот массовое гонение на первых христиан, вот это с этой точки зрения, что такое тогда? То есть это что, свобода для тех, кто это делал?
Ну, в общем-то, да, свобода для тех, кто это делал. Хотя, по правде говоря, массовые гонения были разве что в III веке, и то недолго.
Да, в III веке.
Ну да, и, собственно, и что же?
Ну, то есть, а как тогда вот... их собственная судьба, то есть они что это, они это как бы принимали, они это хотели, что ли?
Нет, ну как, в общем-то, вряд ли хотели специально уж так-то. Христиане — это ведь не обязательно мазохисты. Хотя, конечно, среди христиан мазохистов хватает. Но просто люди принимают это как часть пути, и все. Причем, ну как массово, вы понимаете, это все равно отдельные судьбы отдельных людей.
Ну да.
Но они это принимали как часть своего пути.
Просто это, когда вот это в таком массовом...
Ну как массово, все равно это не масса, понимаете, это отдельные люди. Массово — это когда там целую массу людей куда-то гонят.
Скажем, вот если мы говорим, что община может удержать, да, вот, ну что там, не было вот этого, как бы, какой-то вот...
Ну, собственно говоря...
количество праведников, чтобы изменить ситуацию?
Ну, она изменилась в итоге. Вопрос только, насколько к лучшему. Потому что, в конце концов, это все кончилось, и легализация произошла. Более того, ну, Западную Римскую империю уже удержать не удалось. А Восточная просуществовала еще почти тысячелетие до своего конца. Что, вообще говоря, было совершенно невероятно, учитывая там всю ситуацию, которая складывалась. Нет, ну там, конечно, не без проблем, там и арабы, потом турки, там северославяне. В общем, варвары со всех сторон, конечно, да. Но, тем не менее, все-таки почти 1000 лет продержались. Другое дело, что это вовсе не было хорошо. Но это уже другой вопрос. Отсрочка была дана, и возможность создать некое христианское общество была дана. Что из этого построили, это уже отдельный вопрос. Построили такое, что, конечно, это все рухнуло в итоге, но, наверное, это неизбежно было. А так действительно шанс был дан, и был,
конечно,
по мере возможности использован.
Как же это могло быть неизбежно?
Что?
Конечно, был шанс.
Но был шанс, но строили так, что в конце концов катастрофа стала неизбежной. Той же самой Восточной Римской империи.
Так нигде по-другому не было. Где-нибудь было, везде всем всегда этим кончается.
Ну, в итоге, конечно, да, потому что падший мир есть падший мир. Он всегда реализуется наихудший сценарий всех возможных.
Нет. Нет. Зачастую.
А где Полыныч?
Ну, я не верю в то, что прям самый наихудший план. Но какое-то все равно усилие,
ну,
и
да,
все равно люди предпринимали во все времена.
Да. Ну.
Так, чтобы прям все люди предпринимали.
Это взгляд...
Нет, были люди.
Это взгляд оптимиста.
Ну что, все равно маятник не был на той стороне.
Я вот пессимист, абсолютно. А есть же оптимисты. Я как пессимист говорю, что хуже уже не будет. А оптимисты говорят, что будет.
Я не говорю про идеально. Я говорю о том, что всегда были люди, которые маятник чуть хотя бы к середине отклоняли.
Ну так поэтому, скажем, тут та же самая Восточная Римская империя просуществовала все-таки 1000 лет, а не 300. Арабы уже вполне могли бы с ней покончить. Крестоносцы вообще Константинополь взяли, и то, что его потом удалось отбить, это тоже чудо. Вот. Но тут, как говорится, братские разборки, ладно. Но в итоге все-таки пришли тюрки и таки добили.
Просто такое впечатление, что ну а тогда смысл вообще рыпаться, дергаться. Ну давайте сейчас и сядем, скрестим лапки. Ну бессмысленно же всегда.
Исполнять волю Божью — это же не рыпательство.
Ну вообще говоря... Ведь дело-то в том, что если мы только думаем, что здесь, на этой земле, что-то построить, и это останется, то это зря. Здесь в любом случае рухнет все. Вопрос только когда.
Сейчас.
Это то, о чем мы как раз читали в прошлый раз на 3-м семинаре. Земля и все дела на ней сгорят.
У меня сейчас взрыв мозга по поводу пересечения реальности. Сейчас мне нужно определиться, в какой я.
Да, это, конечно, желательно, потому что вроде христианин должен был определиться еще в момент крещения, нет?
Ну как бы
с реальностью.
У какого-то китайского философа. Он проснулся и вспомнил, что ему снилось, что он бабочка. И он подумал, что это то ли, так сказать, ему снилось, что он бабочка, то ли бабочка сейчас снится, что это вот.
Да, интересный вопрос. Кстати сказать, если не иметь в виду Божьей воли, то тут полная амбивалентность. Собственно, ну, китайцы это, наверное, понимали, я китайскую философию не так хорошо знаю. Индийцы совершенно точно это понимали прекрасно. То есть они понимали, что вообще говоря, вопрос реальности – это вопрос воли. Если абсолютная реальность возможна, то только как плод действия абсолютной воли. А больше никак. А если абсолютную волю исключить, то все реальности относительны. Это, в общем, нормальный такой индусский классический подход. Ну, может быть, ну, в буддизме там свои нюансы, а в индуизме оно примерно так. И для тебя эта реальность будет ровно такой, насколько у тебя хватит воли, чтобы самому стать абсолютом. А там вопрос стоит именно так. Не просто познать, а самому стать. В момент, когда познаешь, становишься. Ну это ладно, индуизм это отдельная тема. Интересная, но другая несколько. Но вся авраамическая традиция основана на том, что в мире есть абсолютная воля. И она создает абсолютную реальность. Поэтому в Библии Бог, творящий небо и землю вначале. Это действительно начало.
Я поняла, что это вот эта вот Катина тема про массовые гонения меня мгновенно выкинула в реальность, вот в эту, где страшно смерть и войны.
Ну так ведь те люди, которые свидетельствовали о том, они ведь свидетели, потому что они свидетельствуют о том, что у них есть жизнь, которую никто не отберет.
Да.
Собственно, они же не мученики за идею. Это просто люди, которые отказываются от некоторой части вот этой жизни, которую у них отбирают, ради гораздо большей жизни. В полноте, которую у них никто не отобрать не может. Это вся разница. В этом и свидетельство. А не в том, что там идеи Иисуса из Назарета бессмертны.
Я вот с перепуга каюсь. Выскочила.
А вот интересно про глубинные желания. Я говорю, вот про глубинные желания хотела спросить.
Да.
Ну вот, например, у Авраама и Сары было глубинное желание иметь сына, да?
Ну,
и
может
как
быть.
Бы оно согласовалось. Ну, наверное, это было главное желание, которое у них было. Да, кажется.
Но оно у них было главное с тех пор, как им было сказано, что у них будет наследника, через наследника потом великое будущее всего
времени.
А если
бы не было сказано, они бы разве не хотели этого наследника?
Не знаю. Трудно сказать. Но здесь одно было переплетено с другим, очевидно.
Ну вот.
Если тебе обещают такие вещи, конечно, будешь ждать.
Так, главное того, если тебе не, если нет таких вещей, за которыми ты пойдешь, так ты везде не пойдешь. Или нет, или что-то.
Да, в общем-то, да.
Потому что если человек без желания осознанного, то он до конца живет человек, можно ли с ним вообще что-то делать? Можно ли с ним работать?
Ну, то есть вообще. Нельзя.
Если.
Это глубинное желание согласовалось с волей Божией, да? А потом еще и пришлось отказаться от этого сына, как бы.
Ну, да.
Ну, то есть у меня вообще полный хаос в результате.
А что?
Ну, нет, я не могу это приложить к собственной жизни. То есть я не хочу отказываться от своего желания. Вот ни за что.
Ну, вообще-то, строго говоря, ты и не Авраам, так что не надо прикладывать. И даже не Сара. Так что не надо прикладывать.
вот это вот остановиться, скажем, и, а не упасть без чувств.
Ну, да.
Я могу только упасть без чувств, а зачем?
Как, нет, а что, желания нет?
Останавливаться?
Нет. Значит, не останавливаться.
Ну, скажи, Господи, я ничего не хочу, хочу только то, чего хочешь ты, нет.
Тогда честно сказать, нет. Знаешь, Господи, я вот не хочу того, хочешь ты, я хочу вот этого и вот этого. Вот давай с этого и начинать.
Нет, я могу сказать, я хочу вот это и вот этого, а чего хочешь ты, я просто не знаю. Может быть, ты тоже хочешь того, чего я хочу.
Да, я бы очень, очень хотел, так хоть бы за то, чтобы наши желания всегда совпадали. Честно ему это сказать.
Но, вроде, не
а дальше, ну, раз не против, тогда переть дальше, пока
не против.
Пока
не постришь
Вавилонскую башню.
Ну, пока нет, но пока не наткнешься, как Павел, да, вот. Иногда это бывает так вот. Бухал бы он во что-нибудь. Остановился. Но с другой стороны, ведь этого не сыграешь, не сымитируешь. Если нет желания останавливаться, значит, ты прешь буру вперед, и прешь буру вперед, и все на этом. Вариантов-то нет.
Нет, но если это не ставится как самоцель, то мне кажется, что тут же нет.
Что, в смысле, переть буру вперед не ставится как самоцель? Но такой самоцели ни одного нормального человека нет. Нормальный человек прет буром именно к своей цели. А нет, цель у него есть как таковая.
К Аврааму и Исаии, они же вон даже умудрились Исмаила собрать.
Ну да, умудрились. Да.
Ну, то есть они тоже
как-то иметь детей, кому ума не доставало, да, как Грибоедова. Но дело в том, что ну, действительно, это же их желание было. Ну, есть желание, ну, пожалуйста. Есть желание, есть потенция, то бишь возможность. Ну и вперед. Желание совпало с возможностью. А воля Божия тут была ни при чем. Ну, но с другой стороны, он его потом местечко нашел. Там недалеко от. Вот этого. Недалеко там от будущего Израиля он его местечко нашел, там, кажется, в этом. На Синае-то. Ну и ладно. От них бедуины. Синая. Все хорошо, все нормально.
Исаак занимался охотой. Какими видами охоты он занимался?
Исаак, да разный. На животных, на людей.
Тогда,
ну да, тогда охота была понятие широкое. Ну, собственно, как и... Да, ну, Исаак, да.
При этом, когда Иаков... Я могу сейчас в именах запутаться... Первородство у него отнял, он же одевался в шкуры.
Ну,
а весь на его старшего брата.
Ну так что? Ну так что из того? Не, ну как, там просто он его продал, его как бы.
Нет,
я думаю, в шутку.
Шкуры. Вот это вот написание, я думал, что он оделся в шкуры,
ну, да.
Чтобы отец поверил, что он и есть.
Нет, в шкуру, чтобы запах был соответствующий. Просто когда человек постоянно на охоте и постоянно в степи, от него пахнет немножко похоже, ну там, на овечку, на козочку.
А, вот так.
Понимаете?
Да? Потому что ну, у нас, у современных людей, у меня, по крайней мере, наличие шкуры как раз наводит на мысль, что он охотился на зверей больше.
Но он еще был, сказано, косматый был.
Ну, он там уже еще и волосатый был.
Поэтому я и спрашиваю, какой вид охоты там был на самом деле?
Разный.
И почему о шкурах говорилось?
Разный, разный.
Да, я поняла. Вот а теперь почему о шкурах говорилось?
Да, там уже сказано, что он обернул руки, чтобы они были волосатые.
Да, чтобы они были волосатые. Один был волосатый, а второй не волосатый.
С чем?
Сегодняшний.
Чисто ассоциативно.
Мы же хотели помолиться, про желание, как вы,
что?
То есть, у тебя есть твое желание, это же твоя воля, правильно?
Ну, да.
Ну, а самое правильное, это как бы ты отказываешься от своей воли и представляешь
самое правильное,
свою жизнь.
Да. Самое
тогда правильное. У тебя нет воли своей, если у тебя нет желания.
Почему? Твоя воля полностью направлена на то, чтобы...
То есть твоя воля в том, что ты отказываешься от своих желаний, правильно?
Дело в том, что мы совершенно себе... Мы вообще настолько отвыкли от нормальных отношений с Богом, что нам кажется, что нормальные отношения с Ним – это отсутствие всяких желаний. В самом-то деле это, мягко говоря, не вполне так.
То есть иметь желание – это хорошо.
Вот, но весь вопрос в том, готовы ли мы, в принципе, позволить Богу определять в том числе и наши желания тоже. Именно наши желания.
А воля наша в чем тогда, вот, как бы, если она есть воля?
Воля в том, что мы реализуем в своей жизни то самое, что нам открыто.
Как это понять, что тебе открыто? Ну, как вот это увидеть, где твое призвание, где твой путь? Именно твой путь, вот, не тот, который там социум навязывает.
Ну, спросить.
Кто-то.
Спросить, и он ответит.
Ну, вот сейчас спрашивайте.
Ну, можно и сейчас, в принципе. Можно и дома, как удобней.
Главное, не путайте. Депрессия – это не значит правильно.
А депрессия в чем?
Да, депрессия – это не смирение. Это точно.
Это полное отсутствие воли. Полное отсутствие воли.
И любых желаний при этом,
соответственно. А вот это и неправда, потому что отсутствие не было так бы много человека, если бы у него реально их не было. А у него они есть, но он их подавляет. Вот что такое.
Но он просто не получает желаемое, как правило.
Но отсутствие наличествует.
Желаемое.
Почему? Отсутствие не наличествует. Отсутствие наличествует это вот у этого, у Обломова. Вот у него реально их нет.
Вот я и говорю.
А если они есть, но ты их стрессуешь,
ну, так,
то это уже не депрессия.
Ну тут особо не это самое. Особо не попрессуешь, они потом вылезут.
Вылезут, но
и мало не покажется.
С как раз таки с давлением на свою волю.
Как говорят бюрократы, наличие отсутствия. Так, ну что, наверное, надо все-таки нам пока
да.
Делать перерыв, да?